На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Северный Кавказ на Олимпиаде в Рио». Обсуждаем успехи спортсменов. Ингушская оппозиция не участвует в предвыборной гонке. Интервью с Аланом Дагузовым, северо-осетинским актером и режиссером, которого отметили и наградили на международных фестивалях. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях: Боко Харам пообещала отпустить похищенных школьниц в обмен на арестованных членов группировки. Жертвами авиаудара в Йемене стали 10 детей. МИД Германии призвал Россию и Украину не обострять конфликт в Донбассе. В Нигерии исламистская группировка Боко Харам опубликовала видеозапись с похищенными 2 года назад школьницами. Экстремисты требуют освободить арестованных членов группировки в обмен на освобождение заложниц, сообщает BBC. Бойцы Боко Харам похитили около 300 школьниц из нигерийского города Чибок в 2014 году. По словам лидера группировки, девочки были обращены в ислам. Некоторым из них удалось бежать из плена. В поиске похищенных участвовали США, Великобритания, Франция и другие страны. В социальных сетях и мировых СМИ прошла кампания «Верните наши девочек», которую поддержали первая леди США Мишель Обама, бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон и другие. Группировка Боко Харам внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. Ее члены пытаются добиться введения шариата в Нигерии. В 2015 году Боко Харам посягнула на верность исламскому государству, экстремистской группировке, запрещенной в России и ряде других стран. На севере Йемена 10 детей погибли, еще около 30 получили ранения при авиаударе со стороны военной коалиции арабских государств, которую возглавляет Саудовская Аравия. По данным Международной гуманитарной организации «Врачи без границ», удар был нанесен по религиозной школе 13 августа. Накануне информацию о погибших при авиаударе детях подтвердили в ООН. В организации призвали все стороны конфликта проявлять максимальную осторожность и не допускать разрушения объекта гражданской инфраструктуры. Лидеры арабской военной коалиции при этом заявляют, что обстрел в субботу велся по тренировочному лагерю йеменских хуситов, а правительство этого государства перед началом операции подтвердило, что в зоне ее проведения нет каких-либо гражданских объектов, в том числе школ. По данным ООН, с марта 2015 года жертвами авиаударов военной коалиции под командованием Саудовской Аравии стали почти 6,5 тысяч человек, большая часть из которых гражданские.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел ФРГ призвало Россию и Украину не обострять конфликт в Донбассе после событий в Крыму. Германия рассчитывает на диалог между двумя странами по ситуации на полуострове, заявил в воскресенье министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. Глава германского МИД призвал Москву и Киев, несмотря на ситуацию в Крыму, придерживаться Минских соглашений. По его словам, прогресса в разрешении конфликта на востоке Украины нет из-за бескомпромиссности сторон. Штайнмайер и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в понедельник в Екатеринбурге. Российские власти сообщили 10 августа о задержании группы украинских диверсантов, которые якобы готовили теракты в Крыму. Президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в нормандских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. В Киеве отвергли какую-либо причастность к подготовке диверсий. Власти Пакистана передали российским дипломатам в Исламабаде летчика Сергея Севастьянова, попавшего ранее к талибам в Афганистане, сообщает телеканал «Россия-24». Состояние здоровья россиянина оценивается как нормальное. О том, что Севастьянова в ближайшее время передадут российской стороне, накануне заявили в Министерстве иностранных дел России. Вертолет, на борту которого находился Севастьянов, 4 августа направлялся в Россию через Афганистан для прохождения техобслуживания. Однако из-за неисправности совершил аварийную посадку. 6 членов экипажа, в числе которых был россиянин, попали к боевикам исламистского движения «Талибан». Позднее все они были отпущены. Спецслужбам Германии стало известно о более чем 340 случаях вербовки беженцев на территории страны в экстремистские организации. Исламисты вербуют молодых беженцев в общежития для мигрантов. Власти ФРГ заявили, что таких случаев может быть намного больше, сообщает немецкое информационное агентство. В прошлом году в Германии запросили убежище более 1 000 000 выходцев из стран Ближнего Востока. Правительство ФРГ подвергалось критике за политику открытых дверей после совершенных беженцами нападений в июле этого года. Канцлер Ангела Меркель осудила атаки, но отказалась менять миграционную политику. По сообщениям полицейской службы Европейского Союза, более 1000 человек были задержаны в Европе в прошлом году по подозрению в терроризме. Большинство из них были признаны виновными. В американском городе Милуоки, штата Висконсин, вчера вечером прошли беспорядки, вызванные очередным убийством афроамериканца сотрудниками полиции, сообщает телеканал NBC News. Около 100 человек вышли на акцию протеста, они подожгли автозаправочную станцию, здание банка и 2 магазина. В ходе беспорядков произошла перестрелка, один полицейский ранен. Ранее вчера полиция застрелила 23-летнего темнокожего мужчину. По словам представителей органов правопорядка, он был вооружен. В июле в разных городах США прошла серия демонстраций против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. Во время демонстрации в Далласе 7 июля чернокожий ветеран афганской войны убил 5 полицейских, еще 7 ранил, пострадали также 2 прохожих.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На фоне общего упадка настроения по поводу шансов российских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро кавказцы выступают ударно. Традиционно радуют дзюдоисты. В первый же день Олимпиады золото России принес крутой кабардинец, как его называют, Беслан Мудранов. Он только начал серию успехов Северного Кавказа. За ним последовали другие. Следим за их успехами с Артушем Макатарчаном, шеф-редактором портала «Спортфакт», и Русланом Бадаловым, борцом из Чечни, многократным обладателем Кубка СССР, который в 90-х годах руководил Олимпийским комитетом Чечни. Мой первый вопрос Артушу Мкатарчану.
Как вы оцениваете успехи России на Олимпиаде сейчас, учитывая, что начиналось все это с большим скандалом, и многие спортсмены не получили шанса участвовать в Олимпиаде?
Ну, это в основном касалось, в принципе, легкой атлетики. Практически полный состав, поклишенный вопрос еще висит. Вот, тяжелые атлетики. Ну, это было, как бы, в принципе, предсказуемо и понятно, а по всему остальному вроде сейчас все идет нормально. Фехтование, дзюдо, в принципе, даже где-то дзюдо взяли пока больше, чем изначально можно было предположить. А что касается бокса, конечно, там определенные проблемы есть, потому что 9 уже участников, 5 человек уже борьбу за медали покинули. Ну, поскольку еще полтурнира впереди, пока у России идет нормально. С учетом всех этих потерь и так далее, график нормальный, на мой взгляд.
Были большие ожидания по поводу Дарьи Клишиной, единственной легкоатлетки, допущенной до игр. И вот теперь она отстранена и без объяснения. Что произошло?
Вы знаете, я, честно говоря, не успел так сильно вникнуть, что там происходит, но, насколько я знаю, пока аккредитацию у нее не отняли, там жду, еще вопрос будет решаться, они ждут решения КАС. Вот там мы в обосновании посмотрим, потому что вот все эти телодвижения, что со стороны разных федераций, что со стороны ВАДА, что со стороны КАС, там есть определенные какие-то... Ну вот нет единой какой-то логической линии, понятной, чтобы, исходя из этого, можно было исходя из этого можно было объяснить их решение. Вот, например, по тяжелой атлетике решение о отстранении России мне абсолютно понятно. Обоснование КАС было в том, что каждая федерация сама решает. И федерация, пункт в уставе Федерации международной тяжелой атлетики есть пункт, что там типа для защиты спорта, его честности и так далее, каждая федерация тяжелой атлетики мировая оставляет собой право принимать те или иные решения. И это понятно, поэтому КАС их российский не удовлетворил. А что по поводу Клишина, наверное, еще немножко надо подождать, чтобы более предметно разобраться в ситуации и более предметно о ней говорить.
Но прогнозы были именно такие, да, борьба и фехтование. На это делалась ставка?
Нет, почему есть еще вот плавание Есимова, хотя там золотых медалей нету, но она достаточно успешна, ей будет художественная гимнастика. Будет вот сегодня начинается борьба греко-римская, будет борьба вольная, женская борьба, где Воронёва Наталья претендент явный на золото. В боксе будут медали, поэтому я не думаю, что все будет как бы очень скудно, нет, но я думаю, будет нормальный комплект набора золотых медалей порядка 15 сборной России.
Пока что очень большой процент золота, что досталось России на Олимпиаде, принесли кавказские спортсмены. Да, дзюдоисты Мудранов из Кабардино-Балкарии и Хавмурзаев из Ингушетии, Яна Игорянца близко из Армении родом.
Ну, это традиционно. Вот в сабле здесь, скорее всего, ну, просто это не закономерность, а то, что она родом из Армении. Хотя в советские времена в Армении традиции фехтования были хорошие. А в единоборствах, да, это традиционно. Дзюдо, борьба двух видов. Всегда кавказские спортсмены были сильны. И уже не только как бы те кавказские спортсмены, которые и российские, а и там бывших советских республик, естественно. Плюс там, естественно, там Иран, Турция и Корея.
У меня сложилось ощущение, что традиционно они приносят первое золото. Вот в первый день Олимпиады Мудранов повторил то, что делали его, в общем-то, земляки в предыдущие разы и на предыдущих Олимпиадах. И в Лондоне точно так
же.
Ну,
на предыдущих был Галустян в дзюдо. Ну, это нормально, потому что дзюдо там в программе игр по логистике начинают первыми и поэтому вполне понятно, что один из первых приносит кавказский. Вот сейчас мы будем смотреть борьбу, которая вот начинается, вот буквально через несколько буквально минут. Греко-римская борьба сегодня в категории 75 килограммов фаворит Роман Власов. У него очень хороший шанс на первое место. Ибрагим Лобазанов в весовой категории до 59. И дальше поехали, потому что в борьбе практически во всех категориях, по крайней мере, на медаль российские борцы будут претендовать. А дальше будем смотреть. Ну, сами прекрасно знаете, что когда речь идет об индивидуальных видах, предсказуемость меньше, чем в командных, поскольку все зависит от состояния одного конкретного человека, вот конкретный день, конкретный час, конкретную минуту.
Своим видением о шансах кавказских спортсменов на Олимпиаде в Рио делится с нами Руслан Бадалов. Он чеченский борец вольного стиля, многократный обладатель Кубка СССР.
Кавказские спортсмены в основном в единоборствах, а очень сильно, к сожалению, тяжелоатлетов не допустили. Там тоже 4 спортсмена как минимум из Северного Кавказа должны были выступать вот по так называемым допинговым вот этим историям. А вот те, которые вот уже выступили, это Беслан Мудранов из Кабардино-Балкарии, вот, из города Баксан, 260 килограммов дзюдо, вот, и он стал чемпионом Олимпийских игр. Я смотрел финальную встречу, ну, прекрасно отборолся, вот, здорово отборолся. Это была первая медаль для российской сборной. Это уже последние Олимпийские игры, прошедшие в Пекине и в Лондоне тоже. Первые медали золотые завоевывали, к счастью, и кавказские спортсмены, северокавказские, в Пекине Назир Манкиев стал олимпийским чемпионом, и через 30 минут стал Исламбек Альбиев из Грозного, из Ингушетии. Вот. И вот и сейчас то же самое, хороший почин. Старт такой, стартовали дзюдоисты, здорово. Ну, я все схватки смотрел Сасана Халмурзаева. Я считаю, он совершил спортивный подвиг. Вот даже я каждую встречу его смотрел. Мне удалось посмотреть все его 5 встреч. Вот. Ну, отборолся, я вам должен сказать, выше всяких похвал. 281 килограммов. Вот. Я бы сказал, что он ни на секунду не дал усомниться в своей победе ни в одном из поединков, 5 поединков, в которых он отборолся, выиграл, показал при этом филигранную технику, я должен сказать, вот, достойно и умело вот преодолел вот такую колоссальную психологическую напряженность, вы знаете, на Олимпийских играх это особая ситуация, воздействие очень серьезное, тем более до последнего был вопрос допуска всей сборной России. Вот таким натиском, напором, и они подготовились. И так, и незаурядно показать здесь хладнокровие, вот высокую, вот я вам говорил, тактика, стратегия, ведение каждой схватки, и проявил огромную волю к победе, да, показал бойцовский дух и характер, да. И в конце тоже в дополнительное время он у сильнейшего спортсмена из Соединенных Штатов Америки выиграл. И чисто, ну, японом, броском через себя. Вот, равная была встреча. Ну, и в дополнительное время он переломил вот таким прекрасным приемом. Выиграл и предыдущие встречи. Он также спортсменом из Эмирата, Объединенные Эмираты. Ну, он молдаванин сам по национальности, соперник его был, да. Ну, выиграл точно таким же образом. Вот, в весе были все сильнейшие, самые сильнейшие дзюдоисты мира.
Хасана Халмурзаева, такие странные разговоры идут, будто он салафит и ваххабист.
Как это же все, это хамство, это безобразие настоящее. Вот что-нибудь обязательно находятся люди, что-нибудь где-то с чем-то, да, у него, допустим, борода не нравится такая, вот, ну, люди носят бороды во всем мире, не мы, одни Кавказ. Четко занимается спорт. Для нас вот это радостное событие. Мы еще продолжаем, как говорится, праздновать, чествовать это дело, да?
С чем вообще связано, что на Кавказе такая сильная школа именно дзюдо?
Вы знаете, у нас в Чечен-Ингушетии, в частности, я вам скажу, это у нас в Чечен-Ингушетии была очень сильная школа Феликса Петровича Куцеля. Вот 60-е, конец 60-х годов, 60-е годы. Он эту школу открыл, самбо, сначала в начале самбо, потом секция дзюдо. Вот этот великий тренер сделал вот такую школу, и у нас такие громкие имена, как Башир Бараев, слышали, чемпион, многократный чемпион Европы, Советского Союза, призер Олимпийских игр. Вот. Ну, мы, Чечня-Ингушетия разделилась, но тренеры, спортсмены, которые были здесь, в Ингушетии, продолжали готовить, тренировать. Вот мне очень хотелось отметить и поздравить и Хасана Халмурзаева, и его тренера личного, Юнуса Аздоева, который, по сути дела, привел этого молодого, юного еще спортсмена вот к этой золотой медали. Вот такие спортсмены, дзюдоисты, которые себя полностью посвятили тренерскому, да, весь талант, вся школа, вот эта, которая гремела на весь мир, она дает свои продолжения, своих плодов, результатов. Вот, это как бы такой частица национального вида спорта, не только японский, это вид спорта, скажем, законодатели японцы, Ну, и северокавказцы преуспевают, уже видно эти медали, которые завоевываются, и на прошлых Олимпийских играх, вот Хайбулаев, к сожалению, на этих Олимпийских играх он проиграл первую же встречу, а вот вы помните, и северокавказцы тон задавали в этом виде спорта, и сейчас две олимпийские золотые медали.
Выходцы из Кавказа в разных сборных, да? Турции, Канады, Киргизии, Испании.
Северокавказцы, которые выступают за другие государства. Вот Картой, в частности, в Турции 86 килограммов. Он призер чемпионата мира. Вот он, мы надеемся, что он также удачно выступит в этом весе на этих Олимпийских играх. Альберт Шаритов у нас выступает за Румынию 97 килограммов. Вот Биарсланов, Артур Биарсланов 64 килограмма, чеченского происхождения по национальности. Вот он выступает за Канаду, да? За Францию Зелимхан Хаджи 74 килограмма. Он в прошлом году занял пятое место на чемпионате мира. Мог и бронзовым быть, как минимум. Я очень надеюсь, что он одну из медалей завоюет на этих Олимпийских играх. И остальные вот оставшиеся сегодня, к сожалению, Ибрагим Лабазанов проиграл первую же встречу. Мы связывали с ним тоже огромные надежды. Он какую-то медаль завоюет, хотя его весь очень сильная конкуренция, и попал он очень тяжелую сетку, скажем, сложную сетку, где каждый спортсмен, претендент, призер чемпионата мира и Олимпийских игр, или чемпион Олимпийских игр, ну вот, он проиграл первую встречу казахскому спортсмену, а он проиграл, а этот же в следующей встрече стильного японского спортсмена проиграл казахский, тем самым мы потеряли шансы, что если казахский спортсмен, которому первую же встречу проиграл Ибрагим Лабазанов, вышел бы в финал, то у Ибрагима была надежда бороться за третье место, да, утешительно в фактах выйти на третье место. К сожалению, казахский спортсмен тоже бездарно проиграл. Теперь я могу сказать очень сильному борцу греко-римской борьбы, японскому спортсмену, которым во втором поединке выиграл у олимпийского уже чемпиона, то есть лишил всех, и иранца, и, можно сказать, Ибрагима Лабазанова точно уже лишил, тем самым выиграл у казахского спортсмена, и мы проиграли. Но вот завтра и послезавтра, вот эти дни ближайшие, должны вступить в борьбу, я надеюсь, что олимпийский чемпион Исламбек Альбиев не повторит сегодняшнего то, что произошло с Лабазановым. Ислам Магомедов 100 килограммов, он защищает честь Чеченской республики, Ростовской области, Москва. Вот они имеют право представлять несколько регионов России. Ну и последнюю точку, помимо боксеров, вот борца Зелимхана Хаджиева должен поставить Анзор Балтукаев. Вот борец, который практически выиграет все в течение года все турниры. Турниры Рыгина и чемпионат Европы, и чемпионат России на одном дыхании все выиграл, все и вся, и чемпионов мира последних действующих, и чемпиона Олимпийских игр. Вот, все же с ним связывают огромные надежды. Я надеюсь, что он повторит успех Хасана Халмурдаева.
Это было обсуждение успехов северокавказских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. С Артушем Катарчаном, шеф-редактором портала «Спортфакт», и Русланом Бадаловым, борцом из Чечни, обладателем Кубка СССР, который в 90-х годах руководил Олимпийским комитетом Чечни. До общероссийских выборов осталось чуть больше месяца, но уже сейчас можно предположить отсутствие интриги в политической борьбе за места в парламенте Ингушетии. Основные оппоненты партии власти не будут участвовать в предвыборной гонке и смогут только следить за ходом голосования на избирательных участках. Эту тему продолжит Тимур Акеев.
6 августа председатель избирательной комиссии Республики Муса Евлоев проинформировал главу Ингушетии Юнусбека Евкурова о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва и Народного собрания Ингушетии 6-го созыва. 12 июля завершился срок выдвижения избирательными объединениями списков кандидатов. К этому сроку документы предоставили 8 региональных отделений политических партий. В связи с нарушениями по оформлению документов представителям Российского общенародного союза отказали в заявлении списка кандидатов. Это региональное объединение было интересно тем, что среди претендентов на депутатские места оказались сторонники ингушского опального муфтия Ислы Хамкоева, среди которых и лидер ингушского отделения партии Ахмед Барахоев. В интервью корреспонденту «Коммерсанта» он заявил, что на выборы их не пустили из-за боязни конкуренции. По его мнению, кандидаты от регионального отделения имели реальные шансы потеснить в парламенте единороссов и получить чуть ли не половину депутатских мандатов. Это или нет, теперь уже никто не узнает. Несмотря на то, что представители РОС направили жалобу в Центр избирком, шансов попасть в бюллетени для голосования у них практически не осталось. Более того, председатель ингушского избиркома пообещал пожаловаться на них в суд за клеветнические обвинения и акцентировал внимание на том, что реальным руководителем регионального отделения партии Российский общенародный союз является некто Добрев, а вовсе не Ахмед Барахоев. Каких-либо комментариев по этой ситуации со стороны руководителя российских националистов Сергея Бабурина до сих пор не последовало. Возможно, что сам Бабурин не питает особых надежд на успех в некоторых регионах Северного Кавказа. Не попадут в республиканский парламент и представители ингушского отделения партии «Яблоко», которые имели шансы на поддержку среди населения, даже несмотря на скандальное выступление Сергея Митрохина. В частной беседе с журналисткой Юлией Сальниковой председатель московского отделения «Яблоко» в неуважительном тоне с пренебрежением отозвался о мусульманской религии. Запись его высказываний выложили в интернет. В ингушской благосфере дать объяснение словам однопартийца попросили лидера местных яблочников Руслана Мусольгова. Тот, в свою очередь, обратился к Митрохину, нарушившему главный партийный принцип «свобода, уважение, ответственность». Объяснения были получены в виде сожаления и извинений, размещенных на официальном сайте московского «Яблока». Политик осознал, какую большую обиду нанес людям, нашел в себе мужество публично признать свою ошибку и попросить прощения. Однако, когда такую ошибку допускает накануне выборов один из партийных лидеров, входящий в федеральную десятку списка партии, только лишь его извинений будет недостаточно. Для того, чтобы восстановить реноме партии, как минимум в глазах мусульманской общины России, свою оценку словам Митрохина должны дать члены политического совета и бюро «Яблоко». Как тут не вспомнить историю с Алексеем Навальным, которого в декабре 2007 года исключили из «Яблока» за нанесение политического ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность. В любом случае, слова Митрохина уже никак не повлияют на расклад политических сил в борьбе за депутатские места в ингушском парламенте. Да и в Госдуму кандидатом в депутаты от Ингушетии по одномандатному округу будет баллотироваться только один яблочник – Валерий Борщов. Остальные кандидаты остались за бортом избирательной кампании, так как председатель регионального отделения Руслан Мусольгов опоздал с подачей документов. Понимая, что предстоит пройти через информационные атаки с попытками разоблачения и выбросом компромата, в ингушском «Яблоко» проводили тщательную работу по составлению списка кандидатов и оформлению необходимых документов. Опасения были не напрасными. Так, например, 20 июля в доме Бамадгерея Манкиева, выдвинутого ингушским отделением «Яблоко» кандидатом в депутаты Государственной Думы, Главное управление МВД России по СКФО провели обыск. В ходе обыска ничего противозаконного не нашли. Задержанного для беседы сына Манкиева отпустили. Коллеги и друзья Бамадгерея расценивали обыск в его доме как форму давления на неугодного кандидата в депутаты от оппозиции. При таких обстоятельствах пришлось по несколько раз перепроверять подготовленный для подачи в избирком пакет документов. «Мы опоздали на полчаса», – написал Руслан Мусольгов в своем блоге. «Двери избирательной комиссии для нас уже были закрыты, и открывать их нам никто не собирался. Даже несмотря на то, что в здании полным ходом шла работа по выдвижению списков кандидатов». Мусольгов не намерен перекладывать свою вину на кого бы то ни было, и это единственная причина, по которой возглавляемое им отделение партии не будет принимать участие в выборах. С уходом оппозиционных партий пропала и предвыборная интрига. С большой долей вероятности можно предположить, что те партии, которые окажутся в избирательных бюллетенях, будут довольствоваться итогами голосования. Анализируя выборы прошлых лет, ожидается высокий процент голосов у «Единой России», а такие партии, как КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России» и ЛДПР, могут рассчитывать лишь на преодоление минимального процентного барьера. И в конце немного поэзии от Веры Полосковой. Попробуй съесть хоть одно яблоко. Без вот этого своего вздоха о современном обществе больном наглухо, о себе, у которого все так плохо. Не думая, с этого ли ракурса вы бы с ним выгоднее смотрелись, не решая, все ли тебе в нем нравится. Оно прелесть. Побудь с яблоком, с его зернами, жемчужной мякотью, алым боком, а не дискутируя с иллюзорными оппонентами глубоко. Тимура Киев, специально для Кавказа, город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» в Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Стабильность Грузии во многом зависит от отношений с Россией, заявил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая перед жителями причерноморского грузинского города Батуми. Стабильность в Грузии не может быть обеспечена, если у нас не будет нормальных мирных отношений с Россией, сказал он, отметив, что в последние годы грузинское правительство за счет прагматичной политики сумело добиться смягчения напряженности в отношениях с Российской Федерацией, сообщает ТАСС. Мы ответственно относимся к установлению нормальных отношений с Российской Федерацией. В то же время все должны понимать, что это не произойдет в ущерб территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ нашей страны, отметил премьер-министр. За два месяца до проведения парламентских выборов в Грузии разгорелся очередной политический скандал. Поводом для него стал предвыборный рекламный ролик партии «Центристы». Ролик полностью посвящен России. На видео присутствуют кадры с президентом Российской Федерации и российскими танками. В случае победы на выборах партия обещает начать выплачивать грузинским пенсионерам российские пенсии в размере 400 лари. В следующей части ролика центристы обещают принять закон о двойном гражданстве и узаконить размещение российских военных баз в Грузии. Общественный вещатель Грузии принял решение прекратить трансляцию рекламы партии «Центристы». Вещатель видит угрозу в этой политической рекламе, которая содержит послание против суверенитета государства и может противоречить Конституции Грузии, говорится в заявлении. Информационная служба Первого канала общественного вещателя уже ответила на многочисленные претензии граждан. Компания заявляет, что не имеет права вмешиваться в суть и смысл рекламного ролика. Против программы партии «Центристы» выступил и неправительственный сектор. Правозащитники потребовали аннулировать регистрацию партии для участия в парламентских выборах. НПО заявляет, что предвыборная кампания партии содержит признаки подкупа избирателей.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики с Александром Черкасовым.
Исчезли напоминания и предупреждения. 20 лет назад, 14 августа 1996 года, секретарь Совета Безопасности России генерал Александр Лебедь получил от президента Бориса Ельцина все полномочия для разрешения ситуации, сложившейся в Чечне. Человек, возобновивший чеченскую войну месяцем ранее, в июле 96-го, теперь мог ее закончить. 6 августа столица республики, город Грозный, была атакована вооруженными отрядами Чеченской республики Ичкерия. Российские силовики оказались блокированы в гарнизонах и в комплексах правительственных зданий в центре Грозного. Их обстреливали и пытались штурмовать. Там, в этих административных зданиях, оказалась отрезана группа журналистов федеральных телеканалов и изданий. Они сообщали о происходящем, но все уходило как в вату. Нельзя же беспокоить начальство накануне важных официальных мероприятий. Только после инаугурации президента Бориса Ельцина 9 августа российская федеральная власть начала хоть как-то реагировать на происходящее в Чечне. Однако, как мы уже говорили, к тому моменту положение в городе практически вышло из-под контроля федеральной стороны. Ельцин объявил 10 августа днем траура в связи с событиями в Грозном. Председатель правительства России Виктор Черномырдин дал поручение министру обороны Родионову и министру внутренних дел Куликову в кратчайшие сроки разрешить сложившуюся ситуацию, но интонации этого «разрешить» были от них немирные. И в тот же день, 10 августа, Ельцин назначил Александра Лебедя своим полномочным представителем в Чечне. Отметим, на чеченском направлении в Москве наметилось двоевластие. Генерал Лебедь уже 10 августа встретился с председателем Союза мусульман России Надыром Хачалаевым и секретарем Совбеза Дагестана Магомедом Толбоевым. Они говорили о необходимости прекращения боевых действий. И то верно, ситуация развивалась от плохого к худшему. 10 августа в Грозном военнослужащие внутренних войск МВД России захватили в заложники около 500 человек из числа персонала и пациентов 9-й городской больницы. Командовавший этими силовиками, заскочив в кабинет главврача, так и сказал: «Басаева, знаешь, будете у нас живым щитом». А 11 августа в районе 15-го городка в Грозном военнослужащие внутренних войск захватили 20 заложников из числа местных жителей. Только 11 августа, на 6-й день боев, к осажденному в комплексе административных зданий в центре Грозного пробилась колонна федеральных войск с военной базы в Ханкале. Журналисты были вывезены из города. В тот же день, 11 августа, комиссия по урегулированию в Чечне под председательством Черномырдина одобрила силовой вариант решения проблемы, для чего было решено в ближайшие дни ввести в Чечне чрезвычайное положение. Кто быстрее? Тем временем Лебедь вылетел в Дагестан, а оттуда переехал в Чечню и ночью в районе села Старый Атали встретился с Носхадовым. Они договорились, что в течение 7 дней будут решены все вопросы, связанные с прекращением военных действий в Чечне и началом вывода федеральных войск из республики. Переговоры были необходимы для спасения людей. И всех, и отдельных. Ведь одновременно 10-11 августа в Грозном шли переговоры между захватившими больницу военнослужащими федеральных сил и блокировавшим их чеченским отрядом под командованием Кизера Хачукаева. 12 августа была достигнута договоренность о выходе федерального подразделения из 9-й горбольницы. Под прикрытием живого щита из персонала и пациентов военные отошли в расположение части, в городок Десаав. В тот же день, 12 августа, Ельцин одобрил предложение Лебедя по урегулированию ситуации в Чечне. Разум, казалось бы, победил. 13 августа состоялась встреча генералов Аслана Масхадова и Константина Пуликовского, командовавшего армейской группировкой. Вроде бы, по сообщениям чеченской стороны, была достигнута договоренность о прекращении огня с 12.00 14 августа. Одновременно министр юстиции России Ковалев выступил против введения чрезвычайного положения, одного из элементов предполагавшегося силового решения. 14 августа Ельцин встретился с Лебедем и подписал указ номер 1169 о дополнительных мерах по урегулированию кризиса в Чеченской республике. Этим указом были расформированы госкомиссии по урегулированию кризиса и все другие переговорные группы, а руководство процессом урегулирования целиком перешло к Совету безопасности. Если бы, да и прогресс был весьма условным, командование федеральных сил в Чечне отрицало наличие каких-либо договоренностей о прекращении огня. Впрочем, интенсивность перестрелок в Грозном резко снизилась, и состоялась вторая встреча Куликовского с Масхадовым. 15 августа Лебедь прибыл в Чечню, в район села Старая Тади, и там состоялись его переговоры с чеченским начальником штаба Масхадовым, президентом и учредителем ханом Яндарбиевым. Главное, Лебедь на месте ознакомился с состоянием сил российской объединенной группировки. Понял, что война проиграна, что силой ничего не решить. Хотя бы потому, что силы этой не существует. А война без достижимой цели, как учил еще Гуго Гроций, не может быть справедливой. Значит, остается мир. 16 августа по возвращении в Москву Лебедь назвал одного из главных виновников трагедии в Чечне и в саботаже мирного урегулирования – министра внутренних дел Анатолия Куликова. Куликов еще с конца января 1995-го был формально ответственным за ситуацию в Чечне. 17 августа в районе села Новый Атади состоялась очередная встреча Пуликовского с Масхадовым. Конкретные результаты достигнуты не были, но установилось фактическое прекращение огня. В Грозном, между тем, продолжались отдельные перестрелки в районе 15-го городка и комендатуры Заводского района. В тот же или на следующий день в районе 15-го городка военнослужащие внутренних войск снова захватили два десятка заложников из числа мирных жителей. И в тот же день, 17 августа, генерал Пуликовский подписал приказ номер 107 о прекращении военных действий по всей территории Чечни. 18 августа на переговорах представители федеральной стороны передали чеченской стороне текст приказа номер 107. Мир, если бы. На следующий день все, казалось, перевернулось вверх дном. 19 августа пресс-секретарь Ельцин обнародовал поручение Лебедю восстановить систему поддержания правопорядка в Грозном по состоянию на 5 августа. То есть воевать, вновь штурмовать город, как зимой 95-го. Только теперь город обороняли не неопытные отряды ополченцев, а люди, прошедшие почти 2 года войны, умелые бойцы, не боящиеся умереть. В 20.00 19 августа Пуликовский фактически объявил вооруженным отрядам Ичкерии ультиматум, потребовав от них покинуть Грозный. Мирному населению он дал 48 часов на выход из города, после чего оставлял за собой право использовать все имеющиеся силы и средства, в том числе действия войск, бомбардировочную штурмовую авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию для нанесения удара по местам нахождения боевиков. Могу свидетельствовать, на практике никакой передышки для выхода гражданских из города не было. 20 августа ночью, не дожидаясь окончания 48 часов, федеральная сторона возобновила минометные артиллерийские обстрелы, бомбовые удары по Грозному. Возобновился и исход беженцев из города. Между тем Пуликовский заявил, что ему больше не о чем говорить с Масхадовым. 21 августа бомбардировка и обстрелы усилились. По городу били системы залпового огня «Град». Продолжался исход беженцев. По некоторым маршрутам их движения наносились удары с вертолетов. В городе еще оставалось не менее 50-70 тысяч человек. Что могло с ними случиться после истечения срока ультиматума, когда город накрыли шквальным огнем и ковровыми бомбардировками, трудно представить. Однако в этот же день, 21 августа, Лебедь, прибыв в Чечню, заявил, что проблема ультиматума будет решена к утру 22 августа. Руководствуясь гуманными соображениями и здравым смыслом. Он отправился на встречу с Масхадовым. Ночью и днем 22 августа в Новых Атагах в ходе переговоров ими был выработан и подписан документ, предусматривавший разведение противоборствующих сторон, отвод войск и совместный контроль над отдельными районами Грозного. Боевые действия закончились. Худшее не произошло. Хотя всего с 6 по 22 августа в Грозном, по неполным данным, погибли 494, были ранены 1407, пропали без вести 182 военнослужащих и сотрудника милиции. Погибших мирных жителей Грозного никто не считал. Журналисты называли цифру 2000 человек. Свыше 220 тысяч беженцев покинули город. Чем бы мог обернуться новый штурм Грозного федеральными войсками, лучше не говорить. Мы видим, что даже очевидные и простые действия прагматичного политика в понятном и одобренном главой государства направлении ежедневно наталкивались на саботаж партии войны. Если бы не последовательность и упорство Лебедя, если бы, ничего бы не было. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Северная Осетия. Опасения некоторых грузинских политиков о возможности российского вторжения через Мамисонский перевал называют несостоятельными. В советские годы через эти места проходил популярный туристический маршрут. Некоторое время назад его попытались восстановить, но безуспешно. В рамках государственной программы «Курорты Северного Кавказа» в 2010-2012 годах в ущелье положили автомобильную дорогу. Никакой другой инфраструктуры в Мамисоне нет, и, судя по всему, в ближайшее время не будет. Эту тему продолжит Жанна Тарханова.
Военно-Остинская дорога пролегает через главный Кавказский хребет и Северной Осетии в Грузию. Проложенная в 1897 году, дорога протяженностью 275 километров утратила свое значение после строительства Транскавказской автомагистрали. Движение через Мамисонский перевал не осуществляется с начала 90-х годов прошлого века. Самый высокогорный участок дороги – Мамисонский перевал, расположен в Северной Осетии. И до развала Советского Союза по ущелью пролегал туристический маршрут номер 42. Несколько лет назад на Северном Кавказе наблюдался бум в туристической отрасли. Тогда в Северной Осетии и приступили к строительству туристического кластера «Мамисон». В заброшенном ущелье в 2010-2012 году в рамках государственной программы «Курорты Северного Кавказа» начали строить автомобильную дорогу от Нижнего Зарамага к рекреационному комплексу «Мамисон». Однако вдохнуть жизнь в горы «Мамисона» не удалось. Программа строительства туристического комплекса заморожена. В Грузию по этой дороге также невозможно добраться, поскольку теперь это пограничная зона, охраняемая, соответственно, и российскими, и грузинскими пограничниками. Официально между Грузией и Россией есть только один контрольно-пропускной пункт – Верхний Ларс. Все попытки нелегального пересечения государственной границы пресекаются, говорит депутат парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Виталий Чельдиев.
Проект, он имел в виду первая задача – это бизнес, туристический бизнес, построить кластер. Кстати, вот в этом проекте не было, чтобы дальше туристы проходили. Конечно, идеальный вариант, чтобы с Мамисона, вот они покатались на лыжах, 42-й серьезный туристический маршрут проходил по Мамисонскому ущелью через перевал Шуви и спускался к Шуви. Тогда у нас вопрос, грузины, для чего строят этот мост? Для того, чтобы туристическое, тогда надо сперва с Россией наладить дипломатические отношения, дружеские отношения наладить.
Виталий Чельдиев говорит, что военно-остинская дорога не является альтернативой Транскаму.
Стратегическая дорога между Северной и Южной является Транскавказская магистраль. Вот это и есть стратегическая дорога. А здесь по Мамисону Южной Осетии проходит техническая дорога. Необходимость этой дороги появилась, когда тянули газовую магистраль. Вот они предусматривали, что это будет второй дорогой. Вы же помните проект курорта Кавказа. Вот тогда, как эти финансовые средства были направлены на эту инфраструктуру, на дорогу, на электричество, газ, который там на сегодняшний день есть, для создания туристического кластера под названием «Мамисон». Но на сегодняшний день в связи с положением отложили этот проект до лучших времен.
Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газати говорит, что после того, как проект был заморожен, в Северной Осетии об этом и вовсе забыли.
Я могу сказать, что эта тема для Северной Осетии, она вообще как бы даже не актуальна, не обсуждается, и значения, в принципе, вот такого какого-то социального, политического не имеет. Для Северной Осетии конкретно, впрочем, как и для Южной Осетии. Это федеральная программа была. Тема раскачивается в Грузии. Есть опасения с тех стороны, заявляют, что дорога строится с целью как бы нападения на Грузию, развязанного военного конфликта. Они как бы несостоятельны. Скорее всего, это занимаются опять какие-то политики, которые настроены на то, чтобы раскачивать постоянно эту тему.
Я поговорила и с местными краеведами, которые пояснили, что Мамисон привлекателен для жителей республики наличием минеральных источников и горных целебных трав. Однако по популярности он сильно уступает маршрутам в Дегорском или Куртатинском ущельях. Как рассказал мне один из моих собеседников Агубе Албегов, в ущелье так и не появилась современной туристической инфраструктуры. Тропы в ущелье давно заросли. Конец цитаты рассказывает краевед Агубе Албегов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
На этой неделе мы говорили с актером и режиссером Аланом Дагузовым, продолжателем династии северо-осетинских актеров. Он перепробовал себя буквально во всех амплуа – на театральной сцене, актером в кино и, наконец, примерил на себя роль режиссера. Сразу же был замечен и обласкан критиками. Дебютные фильмы Алана и короткометражка «Воскресенье» и «Полный метр. Соврёшь, умрёшь» были отмечены наградами. С ним побеседовала моя коллега Нана Плиева.
На днях прошла сенсационная новость. Одно из российских информагентств сообщило, что вы взяли главный приз на международном кинофестивале в Карловых Варах за режиссуру, ссылаясь на ваш пост в Фейсбуке. Здесь было одно «но». Фестиваль закончился в июле. Кроме того, ни среди участников, ни среди финалистов вашего имени не было. О чем идет речь? Разрешите эту загадку.
Да, вряд ли я невидимка. Дело в том, что в Карловых Варах открылся еще один фестиваль. Может быть, на одной местности 2-3 фестиваля, понимаете? Это замечательное, красивое место, куда я, к сожалению, сам не попал в этом году. Там открылся кинофестиваль молодой. Фильмов в этом году у них было такое немножко отклонение, да, на духовную тему. То есть, как люди живут, к чему они приходят, как помочь им побороть свои страхи, недуги, может быть, какие-то социальные предрассудки, преодолеть себя, главное, чтобы не было поздно. Ну, то есть я сейчас больше рассказал о теме своего фильма, но он подошел на удивление хорошо, и поэтому стал лауреатом за режиссуру, взял главный приз режиссерский. Это молодой фестиваль, мне кажется, он такой довольно-таки амбициозный, в следующем году он будет ярче.
То есть он тоже международный, и он тоже проходит в Карловых Варах?
Да, он международный, там боролись фильмы из Германии, из Украины, ну, то есть из разных стран. Как говорится в направленном письме в Москву, в финал вышли 4 фильма, и члены жюри дали единогласно моему фильму «Воскресенье».
Как было написано, за яркое и актуальное отображение действительности.
А это уже диплом для моей студии «Фарн Муви», студии фильмов художественных, и моей группе. То есть нам дали и призы, и диплом, они все по разным категориям идут.
Насколько я знаю, вы затрагиваете проблему межнациональных отношений. Собственно, вы вступили на минное поле. Ну, не просто уцелели, но вот приз получили.
Да нет, почему? Минное, не минное, но как раз в одно время, когда я хотел снимать, и вот уже мы к чему-то готовились, к такому серьезному, к короткому метру, тут вот начались какие-то волнения в стране, опять снова межнациональный раст, и еще чего-то, уже такое прям как снежный ком, как лавина, обрушилось уже на общество опять. И тогда мы решили снимать такое кино, я с моим другом, кинооператором, теперь уже раньше режиссером-документаристом Аланом Косоевым, выходцем из Южной Осетии. Он позвал Аркадия Збруева, талантливого нашего друга, тоже оператора. Я собрал ребят. В общем, группа образовалась. Художник-постановщик Выпакулеман Сахедов, туркмен. И один из актеров Атамас Байкулов, второй Родион Галиченко. В общем, сыграли такой конфликт, когда люди не могут разобраться хорошими с добрыми словами, а просто пытаются выбрать путь игры в русскую рулетку. И в это время они остаются друг с другом наедине, и это самые крайние люди, самые последние, которых они могут увидеть в этой жизни, а выговорить это хочется. Они друг друга начинают выговаривать, делиться друг с другом воспоминаниями, отношением к матери, к девушке, к обществу. И в итоге они приходят к тому, что ведь они неправильно живут. Один из них старше по возрасту, тот, который кавказец. И он пытается ему объяснить, что, мол, я через все это прошел, ты, парень, должен все понять.
В какой мере это ваша история? И как повлияло на выбор вот этой темы межнациональных отношений, что вы сами с Кавказа, с этнически пестрого региона, где свои традиции, сосуществование культур, людей разного происхождения, свои издержки, свои противовесы.
Я осетин. И, как ни странно, вот в Осетии эта тема была бы непонятна, потому что лично у нас вот в Осетии, во Владикавказе, в Северной Осетии, в Южной Осетии, у нас эта тема непонятна, не так остро понятна, как в других регионах.
Что вы имеете в виду? И Южная и Северная Осетия имеют традиции межнациональных конфликтов
и противостояния? У нас со славянами, например, и со всеми другими кавказскими республиками, со всеми другими народностями, которые у нас прекрасно живут, уживаются с нами, у меня одноклассники разных национальностей были. Вот эти все люди у нас имеют статус осетинов, ну то есть граждан полноправных, которые живут в одной республике, которые друг с другом делятся событиями, хлебом, водой, да, и всем остальным. Друг другу ходят на мероприятия, на праздники, на похороны, извините, если так будет угодно. И у нас это не развито, у нас нет межнациональных розней именно внутри республики. А вот в других регионах страны эта история была актуальна, она затрагивала, конечно же, центральную полосу, Как правило, этнические всякие разборки, они происходят в мегаполисах, в больших городах центральных, да. И вот эта история, как-то она трогала. Ну, в принципе, она не слабая по актерской игре, по самой драматургии. Я думаю, что это самое главное, не просто сенсационное. Если брать с журналистской точки зрения, то это могло быть просто документальное, сенсационное, но нет, это актерски очень хорошо сыграно, это поставлено профессионально, профессиональная картинка операторская. Это настоящее кино, мы просто, у меня приоритетом является так, я показываю социальные слабые стороны нашего общества, да, характер и образ, но я снимаю все продюсерски, то есть у меня известные актеры играют, и операторская картинка, она больше, на самом деле, вот именно кинематографическая, поэтому получается так, что кино затрагивает, такое ощущение, что ты находишься рядом со всей этой историей.
Вы сказали, что остинскому зрителю это менее понятно, чем жителям, возможно, больших городов, куда пришли носители разных культур, и там этот конфликт более ярко выражен. Но у Южной Осетии, и у Северной есть история межнациональных конфликтов не так давно. Они были. Они не повлияли на вас, не сыграли никакой роли в том, какой язык повествования вы выбрали как режиссер?
Я не думаю, что кто-то из Северной Осетии или из Кавказа на меня могло повлиять. Я с юности живу в Москве, и я просто прекрасно знаю, я много очень раз там участвовал в этих разногласиях межнациональных, благо это все заканчивалось очень хорошо, у меня очень много друзей, и даже как-то мы были на страшных, извините за подробности, разборках молодежных, на которых я познакомился и до сих пор дружу с моим ближайшим другом, хотя мы встретились как враги и готовы были растерзать друг друга в клочья. Ну, дело в том, что находится всегда взаимопонимание, как говорится, мужчины друг друга видят, если есть стержень, если есть дух, но почему нам тогда этот дух, этот стержень направлять в правильное русло, чтобы делать наше общество сильным, единым. В этом заключается, мне кажется, направление главное в моей режиссуре, чтобы разобраться и поменять общество немного, хотя бы в лучшую сторону.
У вас амбициозная задача. А какова природа этих трений?
Ну, я думаю, природа трений — это просто как старая библейская история еще, когда люди из разных национальностей, этнических культур, они приходят в одно место, в один общий дом, и им нужно притереться друг к другу, понять друг друга. Ведь сейчас, к сожалению, я не агитирую, конечно, советское пространство, Советский Союз возобновить, да, и все такое, но тогда мы друг друга прекрасно понимали, мы уживались, мы нормально относились, например, к человеку в аэропорту, у которого огромная дыня на плече или длинный продолговатый арбуз, он в этническом халате своем в тюбетейке, это воспринималось как нечто красивое в Средней Азии, сразу всплывают перед глазами хлопок, урожай такой, красивой девушки с толстыми черными косами, солнце, природа, то же самое касается и Кавказа, и вообще всех других национальностей, Украина, Беларусь. Мы же были такой богатой державой, и мы друг другом уживались, потому что мы понимали и принимали этнику друг друга, культуру, обычаи. Но потом мы с этим расстались, и поэтому нам все кажется диким. Вот, например, кавказские танцы. Их осуждали. На улицах Кавказа и в метро танцевали, снимали это на видео. Ну что такого-то? Люди танцуют. Ведь на Арбате на том же, да, люди танцуют брейк-данс. Так давайте танцевать лучше свои танцы, близкие к нам. Что было бы плохого, если бы, например, в метро танцевали русские народные танцы? Конечно, это было весело, люди бы смеялись. Но когда в метро танцуют кавказские танцы, то людей это настораживает. Почему, не понимаю. Ведь мы одна страна.
На этой неделе мы говорили с актером и режиссером Аланом Дагузовым, продолжателем династии североосетинских актеров. Его дебютные фильмы «Короткометражка «Воскресенье» и полнометражный фильм «Соврёшь, умрёшь» были отмечены наградами. С ним побеседовала моя коллега Нана Плеева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.